спасибо. На волнах Радио Свобода выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. А я расскажу о погоде. В большинстве областей европейской территории России в понедельник ожидаются дожди и похолодание. На юге при этом сохранится теплая и комфортная погода. В северо-западных областях дожди, днем плюс 6, плюс 11. В центре европейской территории России дождь, местами сильный, возможно, гроза, порывистый ветер, температура днем плюс 8, плюс 15 градусов. В Черноземье дождь и местами довольно сильный, в центральном районе местами кратковременные дожди, температура плюс 7, плюс 12. В Санкт-Петербурге также дожди, температура днем ожидается на уровне плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве облачно, дождь, местами даже сильный, а то и гроза, температура плюс 10, плюс 12 градусов, к вечеру похолодает до плюс 6, ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках Советского Союза. Спрос на иностранную валюту в России. Сборная России по теннису в полуфинале Кубка Дэвиса. Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса, а сейчас рассказ о том, что сегодня в Санкт-Петербурге собираются подписать еще один договор по так называемой заморозке цен на яйца, молоко и молочные продукты. Что из этого получится, рассказывает Татьяна Вольская.
Как объясняют в Комитете экономической политики и торговли, цены на товары снова начали расти из-за подорожания топлива и электроэнергии. Поэтому 14 апреля продовольственное соглашение между представителями городской администрации, производителями продукции и торговыми сетями решено пролонгировать. Вернее, продлены будут два соглашения, какие именно, уточняет начальник пресс-службы Комитета экономической политики и торговли Александр Сажин.
Одно из них касается молочной продукции, а другое касается куриных яиц второй категории. У нас в прошлом году было подписано 4 продовольственных соглашения о замораживании цен на продукты питания. Хлебное соглашение пролонгировали 31 марта, 2 недели назад, поскольку истек срок действия этих соглашений по куриным яйцам и по молочным продуктам, их продлят еще на 1 квартал. Но цена будет несколько иная, поскольку с момента их подписания в конце прошлого года утекло, как говорится, много воды, чуть-чуть цена изменится в большую сторону.
На самом деле цена на хлеб выглядит значительно больше, чем сегодня. Хлеб столичный, хлебный дом 22 рубля 90 копеек, хлеб ржаной, каравай, столько же, вместо 15-16 рублей, которые они стоили недавно. Вообще-то Лига предпринимателей торговли уже отозвалась на продление соглашений по заморозке цен на продукты в том смысле, что соглашения не емкие, наименований продуктов мало, что это лишь робкая попытка удержать рост цен, а не действительные меры. Труднее всего заключить соглашение по хлебу, говорит Александр Сажин.
Зерно в Ленинградской области не выращивается, нужно найти поставщиков в другом месте. Продовольственный фонд находит возможность закупить большую партию зерна по фиксированной цене. ГУП покупает это зерно по фиксированной цене, ГУП поставляет это зерно на мельничные комбинаты по определенной цене. Мельничные комбинаты перемалывают это зерно в муку и поставляют их парным хлебокомбинатом тоже по фиксированной цене, тем, чтобы хлебокомбинаты выпекли определенные сорта хлеба, которые они обязаны поставить в торговые организации, участники этого соглашения, тоже по определенной цене. А торговые организации не выше определенной наценки должны их продавать.
Цепочка из 4 звеньев действительно очень громоздка. Не проще ли перенять мировой опыт и вместо этого просто дотировать сельское хозяйство? Александр Сажин осторожно отвечает, что даже петербургская правительство не в состоянии решить эти вопросы, что, возможно, это дело будущего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Возможно, партии «Единая Россия» когда-нибудь удастся решить те проблемы, о которых, в частности, рассказывала в предыдущем репортаже Татьяна Вольская. Сегодня в Москве начинает работу съезд «Единой России». Он пройдет в течение 2 дней. Ожидается, что во второй день съезда президент Владимир Путин может дать согласие на предложение занять пост лидера партии. Вопрос, который сегодня мы адресуем нашим слушателям, звучит так. Интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? Пожалуйста, отвечайте нам. На пейджер можно прислать прислать ответ. Номер пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что код Москвы 495. Вы можете ответить нам с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, интересует ли вас съезд партии «Единая Россия». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
И приступаем к обзору центральных российских газет. Начнем, наверное, с первополосных публикаций.
Да, вот что на первой полосе в «Независимой газете». «Москва ответит НАТО Абхазией» – заголовок. Путин готов подписать указ по непризнанным республикам. Североатлантический альянс требует объяснения от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 8 апреля заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО. Официальный представитель НАТО Джеймс Апатуре подчеркнул, что российское правительство не уточнило, о каких мерах идет речь. Между тем, «Независимая газета» может удовлетворить его любопытство. «Нам стало известно, — пишет газета, — о некоторых шагах, которые руководство России намерено предпринять в самое ближайшее время в отношении Абхазии и Южной Осетии. Грузии, — отмечают «Независимая газета», — они не понравятся». Газета «Коммерсант» на первой полосе публикует заголовок: «Верховному суду Ингушетии выстрелили в спину». В Ингушетии вчера был убит заместитель председателя Верховного суда республики Хасан Яндиев. По основной версии, с судьей, скорее всего, расправились сообщники уже осужденных боевиков. Господин Яндиев вынес за последние годы приговоры нескольким десяткам террористов, в том числе тем, кто обвинялся в нападении на республику в июне 2004 года. Господин Яндиев не раз получал угрозы от остающихся на свободе боевиков. Это был «Коммерсант». Российская газета. 100 дней до учета. Министр финансов «Большой восьмерки» подготовили пакет экстренных антикризисных мер. Рекомендации по повышению устойчивости рынка, подготовленные форумом экономической стабильности, должны быть реализованы в течение 100 дней, пишет российская газета. Таков один из главных итогов прошедшей в Вашингтоне встречи министров финансов стран «Большой восьмерки». Как и предполагалось ранее, продолжает газета, тема кризиса стала центральной при обсуждении экономической ситуации в мире на заседаниях стран «Большой восьмерки», сессии МВФ и Всемирного банка. В разработанном совместном коммюнике отмечается: хотя в краткосрочной перспективе мировая экономика будет ослабевать, долгосрочные прогнозы для ведущих семи стран мира не лишены оптимизма. Их экономики останутся устойчивыми. Что касается стран с быстрорастущими экономиками, на них лишь упала легкая тень кризиса, говорится в совместном коммюнике. Однако при этом отмечается, что они не имеют иммунитета против глобальных сил, а потому кризис может на них сказаться через какое-то время, но на каковы будут эти последствия, сегодня сказать не может никто.
Спасибо. Вероника Баде сегодня изучает и обозревает центральные российские газеты. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Североуральск Свердловской области 70 шахтеров объявили бессрочную голодовку. В Ингушетии расследуют убийство заместителя главы Верховного суда республики Хасана Яндиева. Его застрелили в воскресенье в Карабулаке. Молдавия и самопровозглашенная республика Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликтов. Иран предоставит постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии новое предложение по ядерной проблеме. В Болгарии из-за коррупционного скандала подал в отставку министра внутренних дел Румен Петков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. А сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор спортивной программы «Прессинг». Его ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, не обойдут вниманием политические и экономические воздействия на спорт, в частности на олимпийское движение и футбол. Повтор программы «Прессинг» 10.07 на волнах Радио Свобода. Ну, а далее, собственно, о спортивных новостях. Выпуск новостей спорта. Начну его с тенниса. Два приятных события для российских болельщиков произошли вчера. Мужская сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, выиграв в Москве у команды Чехии. К воскресенью счет был 2-1 в пользу России. В первом воскресном поединке Николай Давыденко играл с Томашем Бердыхом, который в пятом сете при счете 2-1 в свою пользу отказался от продолжения борьбы. И счет в матче стал 3-1 в пользу россиян. Далее Марат Сафинов в ничего не решающем матче проиграл Лукашу Длуги. Итак, Россия в полуфинале сыграет со сборной Аргентины, а другую полуфинальную пару составили команды Испании и США. Вторая теннисная новость – победа россиянки Марии Шараповой на представительном женском турнире в Амелия-Айленд, это в США. В финале Шарапова выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии 7-6, 6-3. В воскресенье четырьмя матчами завершился пятый тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Луч Энергия» сыграл в ничью во Владивостоке с «Сатурном» 0-0. «Зенит» также на своем поле играл с «Крыльями Советов» из Самары, и здесь ничья 1-1. «Локомотив» в Москве победил «Терек» 2-0. Ну а в центральном матче тура «Динамовцы» победили «Спартаковцев» со счетом 4-3. А лидирует по-прежнему «Казанский Рубин», выигравший все пять первых матчей чемпионата и набравший 15 очков. «Динамо» набрало 13, а «Локомотив» 12 очков. В последний день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне Манчестера были разыграны 12 комплектов наград. В частности, две из них, две золотые медали, завоевали россияне. Юрий Прилуков победил на дистанции 1500 метров вольным стилем, а сборная России мужская победила в комбинированной эстафете 4 по 100 метров с мировым рекордом 3:24.29. В неофициальном командном зачете победила сборная США. У американцев 10 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль. На втором месте Австралия, соответственно, 8-9 и 2 медали. А на третьем Голландия 4-4 и 1. Наибольшее количество в целом медалей у пловцов Великобритании. 3 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых. Сборная России на шестом месте. 3 золотые награды, 1 серебряная и 5 бронзовых. В чешском городе Брно завершился финал 4 женской баскетбольной Евролиги. В матче за первое место «Спартак» из Московской области победил «Гамбринус», чешский клуб, 75-60. Еще один российский клуб УГМК из Екатеринбурга в матче за третье место нанес поражение французской команде «Бурж», 70-69. Баскетболистки «Спартака» второй раз подряд стали победительницами Евролиги. А в Турине завершился финал 8 Кубка УЛЕП, второго по значимости турнира для мужских баскетбольных команд Европы. В финале сыграли две испанские команды. «Хувентуд» выиграл у «Хироны» 79-54. В матче за третье место московское «Динамо» нанесло поражение турецкому клубу «Галатасарай» 84-67. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. А далее переходим к новостям экономики. Сегодня их представляет мой коллега Иван Трефилов.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. При этом общий спрос населения на наличные доллары вырос на 21%, а на евро на 37%. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась с 47% до 44%, а доля евро, наоборот, выросла с 52% до 55%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает, что гражданам, вступившим в эту систему с 1 января 2008 до 1 октября 2013 года, государство будет выплачивать средства в том же объеме, что и размер дополнительного страхового взноса, но не более 12 тысяч рублей в год. При этом ежегодная величина добровольного пенсионного взноса должна быть не менее 2 тысяч рублей. Сроки государственного софинансирования, согласно законопроекту, составят 10 лет. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской Северстали ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в рамках этой сделки ArcelorMittal приобрела и связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале «КамАЗа» увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века» и «Скания».
Иван Трефилов представил выпуск экономических новостей, а я дополню его рассказ сообщением о том, что на сегодня, 14 апреля, официальный курс доллара 23 рубля 48 копеек, курс евро 37 рублей 11 копеек, на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Проблема русскоязычного населения в бывших республиках Советского Союза по-прежнему весьма остра. Более того, российские власти нередко используют ее в качестве инструмента своей политики, причем не только внешней, но даже и внутренней. Одна из сторон этой проблемы обсуждается в рубрике «Политика онлайн». Ее представляет Кирилл Кубрин.
На сайте Fergana.ru интервью со Станиславом Епифанцевым, генеральным директором Владимирского православного общества, членом Координационного совета российских соотечественников от Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Речь идет, конечно же, о судьбе русского населения этих трех среднеазиатских государств. Журналист Fergana.ru спрашивает сначала о подготовке съезда, как их называют, российских соотечественников, живущих в Киргизии. Съезду предшествовал специальный форум.
Одним из основных результатов прошлогоднего форума стало создание Координационного совета. Но по разным причинам часть организации не смогла принять участие в работе конференции. Поэтому было принято решение провести в апреле этого года съезд соотечественников, где было бы обеспечено более широкое представительство. За прошедший, прямо сказать, небольшой отрезок времени мы смогли достигнуть реальных результатов по развитию отношений между организациями. Нашли общий язык по многим вопросам. Проводим совместные мероприятия и уже строим планы на будущее. Много это или мало? Говорить о достижении какой-то идиллии, конечно, не приходится. Но, как показывает практика, в некоторых странах соотечественники так и не смогли создать даже реально действующие координационные советы. Если говорить о задачах, стоящих перед намеченным съездом, то мы планируем разработать и утвердить программный документ движения российских соотечественников на ближнесрочную перспективу. На мой взгляд, все усилия в совместной работе должны быть направлены на получение тех или иных конкретных результатов, которые, в свою очередь, станут основой и катализатором дальнейшего развития этого движения.
Но как к этим процессам относятся власти среднеазиатских государств, например, Киргизии? Не видят ли они в объединении русского населения этих стран руки Москвы? Мнение Станислава Епифанцева.
Так или иначе, активизация движения соотечественников в республике начинает привлекать внимание различных госструктур. Правда, пока я бы охарактеризовал этот интерес как некий фактор дискомфорта для чиновников, от которого неизвестно, чего можно ожидать. Но в любом случае проявляемый интерес является и индикатором возрастающей роли организации соотечественников в общественной жизни страны. Хотя необходимо учитывать, что во многом и сама активность соотечественников, и интерес к ней местных госструктур стимулируется в первую очередь очевидным фактом укрепления позиций России в регионе. Хотя, как бы там ни было, данную ситуацию мы можем и должны использовать во благо себе. Мы должны расти и в глазах самих соотечественников, оказывая им реальную поддержку, и в глазах руководства страны. А если говорить о возможности реального влияния на процессы, происходящие в обществе, в первую очередь на процесс строительства гражданского общества, то нужно говорить о необходимости развития отношений с теми общественно-политическими движениями и партиями, платформа которых нам близка. Именно от успеха такого партнерства и будет зависеть в будущем реализация всех гражданских интересов российских соотечественников.
И, конечно же, ключевой вопрос для русского населения среднеазиатских государств – статус русского языка. Координационный совет российских соотечественников, чьим представителем от Киргизии, Таджикистана и Туркмении является Станислав Епифанцев, уделяет этой проблеме особое внимание.
Мы не должны быть ограничены в праве пользования языком ни в быту, ни на работе, ни в официальных учреждениях. В среднесрочной перспективе необходимо говорить о придании русскому языку статуса второго государственного языка. Но ставить вопрос об этом будет возможно только после развития реального двуязычия. Такая постановка вопроса, на мой взгляд, может стать основой для развития партнерства с некоторыми общественно-политическими движениями. В современных условиях было бы логично сделать культурологическую деятельность российских соотечественников центром притяжения для всех русскоязычных кыргызстанцев. Нам необходимо стать ядром подобного процесса. И для соотечественников, и для русской культуры и языка это будет только плюсом. Несомненно, сотрудничество с русскоязычными киргизами должно быть одним из значимых в программе действий соотечественников, как жизненно важный момент и в поддержании среды обитания, и в упрочении своих позиций.
Итак, перед нами позиция одного из руководителей организации, представляющей интересы этнокультурной группы, которая намерена жить в нынешних условиях среднеазиатских государств, возникших после распада СССР. С другой стороны, Россия несколько лет назад создала целую программу возвращения и устройства так называемых бывших соотечественников. Как она работает? Может быть, русскоязычному населению среднеазиатских и не только среднеазиатских государств стоит просто вернуться, так сказать, на историческую родину? Вот как оценивает российскую программу возвращения бывших соотечественников и с точки зрения российской власти, и с точки зрения потенциальных мигрантов Дмитрий Соколов-Митрич, специальный корреспондент газеты «Известия», автор публикации «Что ждет в России тех, кто вернулся».
Мне кажется, что программа на самом деле оказалась очень полезная, так, в другом смысле слова, да, то есть она, вот ее такой как бы провал, он должен стать достаточно сильным сигналом, и представление власти о положении страны несколько розовато, да, то есть программа, на мой взгляд, исходила из двух вот таких ложных посылок. Первое, что у нас в России просто шоколадная жизнь, и сюда люди будут стремиться, там, как в Америку, даже без всяких подъемных, да. Вторая ложная посылка, что соотечественник за рубежом — это такой бедный, несчастный сирота, который, в общем, готова тоже на все, лишь бы сюда переселиться. Оказалось, что не так, что если тут не создано на том же Дальнем Востоке условия жизни для своих, и оттуда свои-то бегут там в год несколько десятков тысяч человек, то почему соотечественники должны там с радостью жить, то есть они что, какие-то инопланетяне, какие-то особенные люди, не такие же точно люди, и точно так же будут реагировать на ту ситуацию, которая там существует, не только там, а вообще в России. То есть как бы эта программа в тех параметрах, в которых она родилась, она стала плодом переоценки властью своих собственных действий, какого-то облика страны, да, то есть они, может быть, своих же новостей насмотрелись, им показалось, что, в общем, все замечательно.
Российская программа переселения бывших соотечественников. Мнение Дмитрия Соколова-Митрича, специального корреспондента газеты «Известия». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Россия присоединяется к Международной антитабачной хартии. Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Самая крупная в мире медицинская операция. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас я напомню вопрос, который сегодня мы адресуем нашим слушателям. Интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? А как же, отвечает нам, например, Владимир из Пензы, еще нас очень беспокоит Гондурас. Ну, слава богу, что беспокоит хоть что-то, уважаемый Владимир. Ждем ваших ответов, уважаемые наши слушатели. А сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии расследуют убийство заместителя председателя Верховного суда республики Хасана Яндиева. Он был застрелен в воскресенье в городе Карабулак. В городе Североуральске Свердловской области объявили бессрочную голодовку рабочие шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвуют 70 горняков. В Москве сегодня открывается съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что во второй день съезда в его работе примут участие президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили об урегулировании конфликтов с самопровозглашенными республиками. Президент Всемирного банка Роберт Зелик предупреждает, что нынешний рост цен на продовольствие может привести к массовым беспорядкам и голоду в бедных странах. Иран представит постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии новые предложения по ядерной проблеме. Как сообщил иранский министр иностранных дел Манучер Маттаки, это будет сделано 16 апреля. На парламентских выборах в Италии, которые продлятся два дня, явка избирателей в воскресенье составила 49%. Борьбу за право сформировать правительство ведут правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони и левоцентристы, чей лидер – бывший мэр Рима Вальтер Вельтроне. В Кении объявлено о формировании коалиционного правительства после политического кризиса, приведшего к многочисленным жертвам. Президент Кении Мвай Кибаки назначил премьер-министром Райлу Одингу, своего соперника на президентских выборах, итогов которых оппозиция не признала.
И несколько слов о том, как погода в эти дни может повлиять на здоровье. На европейской территории России погода меняется, приходят дожди с грозами и порывистым ветром. Температура понижается, а давление падает. При этом воздух станет чище, содержание кислорода приблизится к норме и дышать будет полегче. Но есть, конечно, и минусы. Из-за колебаний основных метеопараметров может ухудшиться самочувствие у людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, вегетососудистой дистонии или атеросклерозом. Трудно будет тем, кто перенес инфаркт или инсульт, и, разумеется, возникнут проблемы психоэмоционального характера. Так что, пожалуйста, обращайте самое пристальное внимание на состояние своего здоровья. А мы на волнах Радио Свобода возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве начинает работу съезд партии «Единая Россия». Пройдет он в течение двух дней. Ожидается, что на второй день съезда, то есть завтра, президент Владимир Путин может дать согласие на предложение занять пост лидера партии. Тему продолжает мой коллега Данила Гальперович.
Многие наблюдатели до конца не верили в то, что на начинающемся сегодня съезде «Единой России» ее лидером может стать Владимир Путин. Отсутствовали некоторые признаки того, что президент вообще намеревается посетить это мероприятие. В частности, аккредитацией на съезд занималась пресс-служба «Единой России», а не Кремль. И тем не менее, глава «Единороссов» Борис Грызлов еще в конце прошлой недели звал и действующего, и избранного президента в партию.
«Единая Россия» вместе с Путиным победила на выборах в Государственную Думу. Путин возглавлял список «Единой России». Наш кандидат от партии Дмитрий Медведев получил поддержку граждан нашей России и избран президентом. Мы всегда приглашали и будем приглашать обоих, и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в нашу партию.
По информации из самых различных источников, Путин услышал призыв Грызлова и во второй день съезда может объявить о своем согласии занять пост лидера партии. Такое развитие событий считает логичным политолог Станислав Белковский.
Вероятность того, что Владимир Путин возглавит партию «Единая Россия», существует. При этом до сих пор не ясно, станет ли он при этом членом партии «Единая Россия» или будет ее лидером, не вступая в партию. Но для Российской Федерации это не имеет существенного значения. Во-первых, «Единая Россия», конечно, это никакая не партия, в классическом политическом смысле этого термина. «Единая Россия» — это клуб бизнесменов и бюрократов, для которого существует единственная ценность – доступ к кремлевской кормушке. И Борис Грызлов, сегодняшний формальный руководитель «Единой России», сотоварищи, и Владислав Турков, ее все еще кремлевский куратор, очень боятся, что при президенте Дмитрии Медведеве их отодвинут от кормушки. А отодвинут потому, что «Единая Россия» в последние годы не выдерживала этику и эстетику, которые присущи новому медведевскому режиму.
Белковский говорит, что Владимир Путин тоже не без интереса относится к «Единой России».
Для Владимира Путина лидерство в «Единой России» тоже имеет свою привлекательность, имеет свою ценность, поскольку он приобретает прекрасный пенсионный пост, не сопряженный ни с большой ответственностью, ни с тяжелыми обязанностями, зато позволяющий сохранить себя на неопределенное время в политической системе в качестве ключевого игрока, который поддерживает иллюзию, что он до сих пор остается у власти и даже в решающий момент может, страшно сказать, вернуться на президентский пост. Правда, решение Путина возглавить «Единую Россию» нравится не всем. Например, оно не нравится Дмитрию Медведеву. Не случайно «Единая Россия», Грызлов и Сурков хотят захомутать Путина как можно быстрее, уже в апреле, до инаугурации следующего президента, пока Медведев не настолько силен и влиятелен, чтобы ограничить возможность вмешательства Владимира Путина в политику и запретить ему, в частности, возглавить «Единую Россию».
Разговоры о том, что Владимир Путин возглавит «Единую Россию», начались в конце лета прошлого года. И ситуация, в которой перетягиванием властного каната могут заняться с одной стороны Кремль, а с другой премьер и Госдума, обещает быть интересной. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
С темой этого материала моего коллеги Данила Гальперовича связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? Именно этот вопрос наш корреспондент Александр Валиев задал жителям Челябинска.
Мне интересен съезд партии «Единая Россия», потому что считаю, что там будут решаться важные вопросы для жизни нашей страны, вопросы, которые улучшат нашу жизнь. В партию входят самые уважаемые люди.
А что это? А что за съезд? Кто куда съехал?
Мне интересует только чисто в информационном плане. То есть информация «Единая Россия» ассоциируется с властью, поэтому мне интересно курс власти и, скажем так, услышать тех изменений, которые мы ждем от власти, чтобы наша Родина расцветала.
Я даже не знаю, что ответить. Не, ну да, 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 безусловно, да. Вообще мне очень нравится «Единая Россия». Я преисполнен уважения к Путину, и если Путин поддерживает «Единую Россию», то я даже не побоюсь быть одним из многих, но я все равно присоединюсь в толпу поддержки «Единой России».
Нет, я не интересуюсь политикой. Я интересуюсь сейчас поступлением ребенка в школу.
А что вообще за съезд, где проходит? Я, честно сказать, политикой не интересуюсь, я люблю больше с пацанами, вечером подъезда посидеть, семки похавать.
Нет, не интересен, потому что все сняли льготы, все. Звонила в собес, и они сказали, что снимут все льготы. Не надо мне «Единую Россию» эту.
Я не интересуюсь политикой.
Нет, меня абсолютно не интересует съезд партии «Единая Россия», потому что я первый раз от вас слышу про этот съезд, потому что я понятия не имею, что у них на повестке дня, и вообще не имею никакого представления, о чем вообще там будет речь.
Абсолютно нет.
А разве он будет проходить в Челябинске? Ну, если он будет проходить в Челябинске, я бы, может, поинтересовалась. Если в Москве, то вряд ли.
Честно говоря, я ничего не знал о том, что в ближайшее время будет проходить съезд партии «Единой России». Сейчас нельзя сказать, что это нормальная политическая партия. Тем не менее, меня действительно интересует это мероприятие, потому что я считаю, что «Единая Россия» должна превратиться из того состояния, в котором она сейчас пребывает, в реальную политическую партию правоцентристского толка и стать одной из ведущих политических сил будущей нормальной многопартийной системы страны.
В данный момент я ничего не слышала о данном съезде и по поводу чего должен состояться этот съезд. Поэтому меня этот съезд не интересует, я ничего о нем не слышала. Возможно, если бы какая-то информация была в прессе там или в интернете, и осветились бы те проблемы, которые там будут освещаться, возможно, меня бы это и заинтересовало. Но так как я ничего об этом нигде не видела, то в данный момент меня это не интересует.
Так челябинцы отвечали на вопрос, интересен ли вам съезд партии «Единая Россия». Александр Валиев для Радио «Свобода», Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем очередной выпуск информационной программы «Время свободы». Далее расскажем о новом препарате, который защищает от радиации, об опасной мутации вируса птичьего гриппа и о самой крупной в мире медицинской операции. Выпуск новостей медицины представляет Ольга Беклемищева.
Американцы разрабатывают препарат, защищающий клетки костного мозга и кишечника от радиации. Андрей Гудков с коллегами из онкологического института Roswell Park, Нью-Йорк, на этой неделе сообщили, что разработали новый препарат на основе белка жгутиков бактерий, живущих в кишечнике человека. В эксперименте на мышах и макаках-резусах удалось значительно снизить смертность животных от летальных доз радиации, если им за 15-60 минут до облучения вводили этот препарат. Более того, смертность животных также снижалась, если препарат вводили спустя час после облучения. Ученые предполагают, что новое соединение определенным образом предотвращает апоптоз, запланированную гибель клеток организма. Это открывает блестящие перспективы в области поддерживающей терапии раковых больных, подвергающихся радиологическому лечению и страдающих от его побочных эффектов. Дополнительные эксперименты группы Гудкова показали, что новый препарат не снижает эффективность противоопухолевой терапии. В настоящее время ученые ждут разрешения от регулирующих органов на проведение клинических испытаний препарата на людях. Тревожная новость для всех. Почти после трехмесячных проверок ученые подтвердили способность вируса птичьего гриппа передаваться от человека к человеку, правда, пока только между кровными родственниками. Опубликован отчет о первом исследовании, проведенном на биопсийных материалах двух китайцев, отца и сына из провинции Цзянсу. Сын умер 3 месяца назад, отца удалось спасти. Однако исследование показало, что вирус H5N1 в данном случае передавался от человека к человеку без участия птиц. Несколько ранее были сообщения о передаче вируса от человека к человеку из Камбоджи, Турции, Пакистана. Но впервые доказательная база не оставляет сомнений. Вирус мутировал и может передаваться от человека к человеку, хотя и пока только внутри одной семьи. Это очень тревожная новость, заявляют ученые. В этом году вирус птичьего гриппа включен в список недооцененных угроз человечеству, подготовленный ООН. Диабет равен инфаркту, выяснили датчане. На материалах крупнейшего популяционного исследования, включившего всех жителей датского королевства старше 30 лет, начиная с 1997 года, Тина Кеншрам с коллегами показали, что для людей с диабетом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был практически равен риску людей, уже имевших инфаркт, но не имевших диабета. У мужчин риск, который несет с собой диабет или инфаркт миокарда, был практически равен, а у женщины риск диабета был меньше на 0,2, чем риск инфаркта. Это важное наблюдение позволяет еще раз призвать людей с диабетом внимательно следить за своими сосудами и помнить, что при диабете патология сосудов гораздо быстрее развивается, если допускать небрежность в контроле за уровнем сахара. Американские врачи из клиники Джона Хопкинса провели операцию по одновременной пересадке почек 6 пациентам. Серия пересадок стала возможна благодаря появлению донора-добровольца, готового пожертвовать свою почку любому нуждающемуся человеку. Родственники 5 из 6 кандидатов на трансплантацию были готовы отдать им почку, однако не могли этого сделать из-за тканевой несовместимости. В то же время их органы могли подойти другим пациентам. С появлением 6-й донорской почки врачи смогли произвести обмен, в результате которого подходящие трансплантаты получили все больные. Все 12 операций, потребовавшие участия более 100 медиков разной специальности, были проведены в один день, поскольку нельзя было исключить, что кто-то из потенциальных доноров может неожиданно отказаться от своего намерения. На настоящее время это крупнейшая операция такого рода в мире.
Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беглемищева. Мы продолжаем программу «Время свободы». С 15 по 29 июня в Большом зале Московской консерватории во второй раз пройдет международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Первый тур уже завершен. Из 111 поданных заявок жюри под председательством Элисо Версаландзе отобрало 35, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Во втором туре будет участвовать 35 человек из 18 стран, больше всего россиян, их 12. На следующей позиции музыканты из Америки, Китая и Болгарии, по 3 исполнителя. В жюри очень представительном тоже больше российских судей, 3 человека. Это Наталья Гутман, Анна Маликова и Виктория Постникова. Конкурс носит имя Святослава Рихтера, и о нем говорил министр культуры Александр Соколов.
Таких музыкантов, великих музыкантов, можно по пальцам перечесть. И хотя Святослав Теофилович не занимался педагогической деятельностью в таком традиционном ее понимании, то есть не преподавал в Московской консерватории или какой-либо иной, но он был великим педагогом. То есть он был на самом деле человеком, который умел преподать уроки на высшем уровне профессионализма, и в то же время эти уроки не становились ремеслом. Ну, вы, наверное, знаете, что его квартира на Бронной, она фактически была вот таким святилищем, где он репетировал, причем репетировал именно со студентами московских вузов, готовя с ними такие сложнейшие программы, которые в то время было просто немыслимо даже предложить для учебного процесса в той же Московской консерватории. Он, допустим, репетировал с ними концерт Альбана Берга, и фактически они из его рук получали вот такую бесценную информацию о том, что это такое, что это заявление в культуре, музыкальной культуре 20 века.
В жюри не приглашали играющих тренеров. Дело не в том, чтобы уподобить их Святославу Рихтеру. Просто очень велика вероятность, что они станут лоббировать интересы своих учеников. Подобными скандалами сопровождается оглашение результатов почти всех музыкальных соревнований. Вторая особенность конкурса имени Рихтера состоит в том, что возрастной ценз ограничен 23 годами только снизу. Стало быть, в нем могут принять участие весьма немолодые музыканты. Старшим в этом году будет немецкий пианист Франц Эйх. На сайте конкурса вывешена фотография седовласого и седобородого господина. И еще одно отличие от других музыкальных состязаний состоит в том, что программа довольно свободная. Директор благотворительного фонда конкурса Асир Розенберг говорит.
Одна из участниц, уже прошедших отборочное прослушивание, представила, я не помню, одну тетрадь или две тетради Дебюсси. Это очень редко бывает, когда на конкурсе исполняются вот такие крупные полотна. Кто-то предлагает 24 этюда Шопена. Но это практически сольные концерты.
А теперь перейдем к более грубым материям. Лауреат первой премии получит 30 тысяч долларов, причем организаторам смотра удалось добиться, чтобы выигранные деньги не облагались налогами. А поддержать конкурс имени Рихтера согласились не российские спонсоры, а немецкая страховая компания «Эрго». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее предлагаю вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Иран представит постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии новые предложения по ядерной проблеме. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. В городе Североуральск Свердловской области 70 шахтеров объявили бессрочную голодовку. И об этом, и о многом другом в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас рядом со мной в студии вновь Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Приближается май, то есть призывное время для тех, кто отправляется в армию. Что об этом пишут в газетах?
В «Новых известиях» публикация под названием «Кто народ будет лечить?» Региональные власти требуют вернуть сельским специалистам отсрочки от армии. В минувшую пятницу депутаты Пермского парламента направили в Думу законопроект, предусматривающий возврат отсрочек от призыва на военную службу для сельских врачей и педагогов, пишет газета. В тот же день за возврат отсрочки для священнослужителей выступила Русская Православная Церковь. Забирая в армию молодых священников, государство, по мнению РПЦ, вступает в конфликт с древними канонами церкви. Правозащитники и вовсе считают, что необходимо вернуть льготы всем ребятам, однако сомневаются, что этого удастся добиться. Нынешняя призывная кампания проходит по новым правилам. Служить молодых людей отправят на один год, зато взамен у них забрали 9 отсрочек от армии. Еще один удар отмена отсрочек наносит по селу. В армию теперь пойдут работающие там учителя и врачи, в результате чего более 100 тысяч сельских жителей могут остаться без медицинского обслуживания. Однако не прошло и двух недель с начала весеннего призыва, как тревогу забили региональные власти. В конце минувшей недели на охотном ряду появился законопроект от Пермского парламента, в котором местные законодатели предложили своим федеральным коллегам сохранить отсрочки для сельских врачей и педагогов, а также для молодых специалистов, которые сразу после окончания вуза пошли трудиться по специальности в госорганизации. Правозащитники соглашаются, что обидно, когда в армию пытаются забрать несколько сотен несчастных врачей, которые пока еще соглашаются работать в деревне за нищенскую зарплату. Но мне кажется, это беспомощное предложение региональных депутатов, и наверняка в Думе на их требования не обратят должного внимания, сказал «Новым известиям» председатель комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Хотя, может, там подумают, ладно, обойдется армия без 300 врачей и учителей.
Спасибо. Сегодня Вероника Баде рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Готова ли Россия присоединиться к международной антитабачной хартии? Об этом ведущий программы «Грань времени» Владимир Карамурза говорил с Николаем Долгополовым, заместителем главного редактора российской газеты, и Аркадием Дубновым, обозревателем газеты «Время МН». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Первый вопрос к Николаю Долгополову. Как вы относитесь к табаку?
В жизни я экстремал. Я ненавижу табак. И могу сказать смело, что, может, мне это и помогло в жизни вот добраться до моих 59. После многого довольно пережитого, после Чернобыля, после облучения, после всего этого, я клянусь памятью своего отца, известного журналиста Михаила Долгополова, который, как и я, в жизни не сделал ни одной затяжки. Мы не курим.
А как, по-вашему, скажется вот сегодняшняя антитабачная конвенция на пристрастиях россиян?
Аплодирую всеми частями тела. Это прекрасная вещь. Я счастлив, что, наконец, после 5 лет затяжек, каких-то непонятных, непонятных для меня перекладываний и откладываний, но наконец-то 447 депутатов проголосовали за. Тут все блоки и все партии были едины, как Единая Россия. И я вот наконец-то счастлив, что вот до чего-то мы дошли, хоть где-то какой-то рубеж мы преодолели. И то, что мы вот вошли в эту рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения, ну, для меня это, так сказать, большой подарок.
Тот же вопрос, Аркадий Дубнов, какие у вас отношения с табаком? Как вы проголосовали? Один депутат все-таки проголосовал против.
Я бы голосовал бы за, либо воздержался, хотя бы потому, что я совершенно не с такой нетерпимостью отношусь к табаку, как мой коллега Долгополов. Ну, может быть, потому что я 40 лет курил, и мы, я так понимаю, ровесники Долгополовым. К своим 59 в этом году, которые исполнится, я курил, наверное, 40 с лишним лет и бросил курить только вот в сентябре 2006 года. К табаку отношусь не то чтобы нормально, но действительно терпимо. После того, как я бросил, и надеюсь, уже окончательно и навсегда, у меня нет никакой идиосинкразии к курильщикам. Я их очень хорошо понимаю. Понимаю то, как бы, удовольствие, то удовлетворение, ту роскошь, так сказать, процесса, который они испытывают. Также понимаю, что это действительно штука вредоносная, но исповедую такую максимум: жить вредно, можно умереть.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В Бельгии пристальное внимание СМИ привлекла вышедшая в субботу книга «Перерезать пуповину». Это автобиография внебрачной дочери бельгийского короля Альберта II, художницы Дельфине Боэль. Книга стала еще одним ударом по бельгийской монархии, которая и без того переживает далеко не лучшие времена. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Если есть на свете неопровержимые доказательства популярной теории, что искусство – это следствие психологической травмы, то одно из них – искусство Дельфины Боэль. В ее скульптурных работах Бельгия и бельгийский королевский двор жестоко расплачиваются за прошлое художницы. Здесь и августейший священный четвероногий монстр со свиной головой, и брюссельский писающий мальчик с непропорционально огромным фалосом, перекрашенным в бельгийский триколор, и просто государственный флаг со словами «Truth can set you free» – «Правда освобождает» – Дельфины Боэль. Раньше среди моих произведений было много тронов и прочих королевских атрибутов. Я находила их очень забавными. Я вообще подходила к своей работе с максимальной долей юмора. Юмор помогал преодолеть болезненную реальность. 40-летняя Боэль с мужем и 4-летней дочерью живет в Брюсселе. В этом месяце у нее должен родиться сын. Она пытается найти свой язык в искусстве, но прошлое преследует ее. То же самое прошлое обеспечило популярный интерес к ее творчеству. Как выразился посетитель одного из фламандских интернет-форумов, не будь она дочерью короля, пришлось бы ей своими скульптурами из папье-маше топить печку, чтобы не умереть зимой от холода. «Невозможно говорить о моем искусстве, не зная, чем оно было спровоцировано», — говорит Боэль. Ее автобиография ловко приурочена к открытию персональной выставки в городе Сент-Мартенс-Латем, вблизи Гента. «Когда я переехала в Бельгию в 2004 году, то удивилась тому, насколько я была здесь известна, причем скандально известна. Или же это ко мне пришла слава как художница? Подобные мысли одолевали меня. Я должна была раз и навсегда принять решение перерезать пуповину, открыто заявить о том, что я все оставила в прошлом и стала взрослой женщиной. Очень просто утонуть в жизни своих родителей. С тех пор, как я переехала в Бельгию, я погрузилась в родительское прошлое. Мне постоянно напоминают о моем происхождении, даже в узком кругу друзей все время задают вопросы. Почему я здесь? Каково мне жить рядом с отцом? Виделась ли я с ним? Я не виню людей, подобное любопытство нормально, но сегодня я переворачиваю страницу. Заявила Боэль в интервью бельгийской телепрограмме «De Rode de Loper» «Красная дорожка». Дельфиня в одиночестве воспитала ее мать, баронесса Сели Лоншан. о том, что навещавший мать бельгийский принц, друг семьи, которого Дельфини называла папийон, бабочкой, на самом деле был ее отцом, она узнала лишь в 18. Роман принца Альберта и ее матери продолжался 16 лет подряд. Желание Альберта развестись со своей женой, принцессой Паолой, и прожить оставшуюся жизнь в изгнании с баронессой вызвало в начале 80-х ужасный скандал, грозивший навсегда подорвать и без того уже шаткий авторитет монархии в Бельгии. Баронесса приняла решение покинуть страну и переехала с дочерью в Лондон, где их никто не знал. Альберт еще некоторое время регулярно навещал их. Затем, в 93-м году, после смерти бездетного старшего брата, короля Бодуэна I, он взошел на престол. Казалось, неуместное прошлое удалось задвинуть подальше, как старую мебель. Однако 9 лет назад бельгийский журналист Марио Данелс опубликовал биографию королевы Паолы. И уже несколько дней спустя лондонский дом внебрачной дочери короля окружили папарацци. Дельфина Буэль.
Très, très agréable.
Все это внимание ко мне было очень неприятно. Я чувствовала себя абсолютно бессильной. Никому бы такого не пожелала. Были такие «друзья», в кавычках, в основном из поколения моих родителей, которые меня в детстве ласкали и тискали, а теперь относятся ко мне с открытой неприязнью. Словно бы в чем-то была моя вина. Все очень несправедливо, и жить с этим очень тяжело. У баронессы случился сердечный приступ. Дельфиня Буэль вспоминает в своей книге, как она решилась поговорить с отцом. «Никогда больше не звони мне, ничего не хочу об этом слышать, и вообще ты мне не дочь», — ответил ей король Бельгии Альберт II. Когда же Буэль отметила, что все видят, как она похожа на мать короля Астрид, Альберт взорвался. «Не смей говорить, что ты похожа на мою мать». По словам Буэль, она еще долго стояла с трубкой в руках, не понимая, что произошло, и чувствовала себя никому не нужной, как мясо, оставленное для собак. В том же году в своем рождественском обращении к нации король упомянул о кризисе, который постиг его семью 30 годами раньше, и который он вместе с женой сумел преодолеть. «Недавно нам напомнили о том кризисе», — продолжил король Альберт. «Мы не желаем больше говорить о нем. Он относится к частной сфере нашей жизни. Мы будем счастливы, если произошедшее с нами вселит надежду в сердца тех, кто переживает не лучшие времена сегодня». Эти слова принято считать косвенным признанием королем своей дочери Дельфине Буэль. По информации местных СМИ, большинство бельгийцев хотели бы, чтобы Альберт признал Буэль официально, так как причиной очередной дестабилизации положения современной монархии может скорее стать уличение ее в лицемерии и лжи, чем в излишней откровенности. Королевский дворец пока безмолвствует.
В следующем часе мы поговорим о том, что в Вашингтоне открылся музей средств информации, о спросе на иностранную валюту в России и о том, что теннисная сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Напомню также, что сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор от 9 марта программы «Свобода» в клубе RTFIQ. Философия еды. Еда – свобода или необходимость, потребность или ритуал. Еда как фетиш и символ статуса в новой буржуазной России. Прилично ли говорить о еде? Тему обсуждает моя коллега Елена Фанайлова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229 человек.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 20%.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свобода.